«Ну и дела», — сказал Лагунов. Грехов резко вывернул кольцо штурвала. Танк развернулся на одной гусенице и уперся срезом башни в выпуклый бок здания. Все было так же, как и в первый раз, и паутина лежала на площади рельефным узором, а потом, гудя, полезла вверх, но уже не трогая танк, потому что он не успел наехать на ее край. Габриэль подумал, качнул вдруг головой, быстро прочитал записи кардианатографа. Потом подключил к вычислителю машинную память и задал курс. Танк заворочился в теснине улицы, взрёвывая, как недовольный зверь, и покатился прочь от злополучной площади, которую никак не могли миновать люди. Кардианатограф тихонько урчал и позванивал Сумреле, производя те же эволюции, что и Габриэль раньше. Танк шел по памяти той же дорогой, что и прежде, совершая те же остановки и повороты. Еще раз выехали на знакомую площадь, но уже пустую, без паутины, постояли в центре. Габриэль даже улыбнулся в ответ на недоумевающие взгляды товарищей и коротко пояснил: память. Тенишев ничего не сказал, только посмотрел на часы. Прилетели три паутины, выстроились одна над другой и в таком порядке долго следовали за танком. Снова стало появляться ощущение пяти мизинцев на руках, а иногда очертания черных скал по бокам искажались, начинали струиться, и тогда казалось, что они бесшумно движутся, наклоняясь над танком. Излучение города пробивало все-таки и Т-поле, хотя без него, наверное, было бы еще хуже. Габриэль мог заставить себя не чувствовать боли, отключиться от действительности, не бояться смерти, мог сутками не спать и не казаться при этом утомленным, но здесь было иное. Город и паутины излучали нечто такое, чего еще не знали люди, что действовало на психику, проникая сквозь все барьеры и защитные реакции организма. И только один барьер сопротивлялся пока внушению извне — барьер собственной воли. Но и он уже начинал сдавать. Габриэль как бы невзначай коснулся педали пуска антимата и отдернул ногу. Сташевский уже пробовал антимат на городе и безрезультатно. Сташевский. Был бы он рядом, насколько было бы спокойнее. Ладно, лучше думать о другом. Например, что же это за вещество, которое не поддается даже страшной разрушительной силе антимата? Теоретики до сих пор утверждают, такое вещество не имеет права на существование. Разве что силовой кокон, шар, сфера, пузырь, свернутое на себя гравиполе, может противостоять излучателю антиматерии. Любое материальное тело он мгновенно превращает в плазму в электронно-фотонный газ. Так может, здания городов в самом деле представляют собой свернутые поля? Недаром же Тенишев назвал города реликтовыми пространствами, закапсулированными гравитационными полями. Может быть, города — скопления параметрии? Габриэль бессмысленным взором скользнул по лицу Тенишева, проговорившего что-то, очнулся и пробормотал: «Извините, что вы сказали?» «Никогда не прощу себе, что разрешил поход в город», — повторил Тенишев. «Прав будет Молчанов, если отстранит меня от работы». «И меня», — подумал Грехов, — «чем я лучше? Ведь я, как никто другой, знал, чем заканчиваются прогулки по городу». И в этот момент что-то случилось за бортом танка. Людям показалось, что их накрыло в падении черная скала. Экраны погасли, потолок кабины вогнулся, лопнул, и в образовавшуюся щель просунулся блестящий черный клин. Тенишев, демонстрируя отличную реакцию, выхватил деформатор и разрядил его вверх. Черная мгла ответила гулким треском, людей бросила на пол волна отдачи. Последним движением Грехов, лежа у пульта, дотянулся до педали пуска антимата и вдавил ее слабеющей рукой. Сеятель один. Танк Тенишева не вернулся из рабочего похода. Молчанов ждал 3 часа, потом вызвал станцию. «Группа Тенишева опаздывает с возвращением на 3 часа», — сказал он осторожно. «3 часа?» — переспросил Свекольников. «Это что, первый раз?» «Не первый, но остальные группы вернулись. Дело в том, что Тенишев исследует город». «Понятно», — задумался Свекольников. «Подождем еще час. Не вернуться, пошлем 2 танка на розыске». «Черт, неужели Тенишев так увлекся? На него не похоже, меня всегда удивляла его пунктуальность». «Сколько в его группе?» 5 вместе с ним и 4 волновиков». «Что? 9 человек в одном танке?» 10, виновато пробормотал Молчанов. 10-й водитель, Грехов. «Это последний рейс, и ребятам хочется сделать как можно больше». «Ну, Эвальд, не ожидал я от тебя». 10 человек! Посылай танки немедленно. Экипажи из двух человек подбери опытных спасателей. Советую Диего Вирта и Зубавина. Ну и водителей. И держи меня в курсе. Конечно. Молчанов выключил ВИОМ. «Объявите тревогу», — сказал он тихо дежурному инженеру. Танки вернулись глубокой ночью. Поиски группы Тенишева закончились безрезультатно. Молчанов доложил обо всем Бонглину, потом вновь отправил их в поиск. Через 2 часа позвонил Свекольников и, выпячивая толстые губы, хмуро сообщил, что со станции наблюдается необычное скопление паутин у городов. «Пришло распоряжение руководства УАЗ свернуть исследование Тартара в течение 2 суток. Понимаешь?» «Да», — помрачнев, добавил Свекольников. «Все было бы хорошо, если бы не этот случай». «Как там мои ребята, справляются?» «Нормально. Предупреди их еще раз. Пусть будут повнимательней. Реакция на опасность у них неплохая, но у них большие полномочия», — сухо сказал Молчанов. «Что?» «Да, это необходимо. У тебя есть какие-нибудь замечания?» Молчанов покачал головой. Замечаний у него не было. Предчувствия были, а замечаний не было. Свекольников отошел от ВИОМа, и перед седым коммуникатором появилось нежное лицо Полины Греховой. Она ни о чем не спрашивала, но Молчанов постарался улыбнуться и сказал тяжело, словно ворочил языком гири. «Все нормально, девочка. Все будет нормально». Утром вернулись поисковые группы. Один из танков попал под удар любопытников и дополз до базы только на нервах водителя. Машину Тенишева так и не нашли. Все 10 человек ее экипажа исчезли бесследно. Молчанов постарел,